Дорогие наши слушатели, сегодня мы продолжаем эфир. Это «Беседы о вечном». И сегодня я вам хочу представить наших гостей в программе. Сегодня это священник Алексей Можигоров, клирик храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга, и Ирина Петровна Калашникова, методист отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, дорогие гости.
Здравствуйте.
Сегодня нашу программу, я думаю, что мы поделим на две части. Первая часть будет посвящена слету алтарников, который будет проходить 29 сентября этого года. Это ежегодный слет, насколько я понимаю, алтарников. И второе очень важное событие, о котором мы тоже много и достаточно часто говорим в последнее время. Это такой важный для нас детский крестный ход, который будет 30 сентября, сразу после слета алтарников. И вот об этих двух событиях мне хотелось бы с вами сегодня побеседовать.
Прекрасно, давайте побеседуем.
Ну, с чего начнем? Со слета алтарников.
Конечно.
Давайте.
Ну, давайте начну я. Я немножко расскажу про этот слет в рамках всех мероприятий, вот, связанных с алтарниками, с ребятами, которые служат на приходах. На самом деле, в течение года у нас есть таких три крупных мероприятия, где мы собираем ребят, алтарников. Первое – это вот как раз осенний слет, где ребята просто встречаются, служат, многие остаются ночевать даже на приходе, и утром они служат божественную литургию и идут крестным ходом на Ганину яму. Второе мероприятие, это такое крупное мероприятие, оно проходит в праздник в честь святой великомученицы Екатерины, когда у нас идет конкурс среди ребят. Ну, это те уже ребята, которые давненько служат на приходе, у них уже есть определенный багаж знаний, умений, навыков. Лучшие из ребят затем служат вместе с митрополитом на празднике «Вход Господень в Иерусалим». И вот как раз после «Входа Господня» состоится заключительный слет весенний, он больше там таких каких-то обучающих мероприятий проходит. Но вот этот вот крестный ход и слет, они начинают учебный год в воскресных школах. Все ребята уже приехали, пошли в школу. Занятия в воскресных школах начнутся с начала где-то октября в основном. И это время, когда вот ребята встречаются.
Ну, да, вот по форме все вы рассказали, и надо еще по смыслу добавить, да, немножко?
Да.
Что же это такое за слет алтарников такой? Вот давайте представим себе такую обстановку. Храм небольшой, например, пусть он на окраине города будет или в деревне даже какой-нибудь. И в этом храме, естественно, служит священник, скорее всего, один и тот же постоянно. Ну, я надеюсь, что так обычно происходит. И, конечно, постепенно приходят ребята. Наверное, кого-то из них священник вводит в алтарь, чтобы они приобщались, ближе были к таинствам и могли в богослужении более активно участвовать. Да? И вот, естественно, в таком вот маленьком, в такой, так сказать, домашней обстановке, да, получается, что и алтарник постигает, так сказать, алтарную вот эту науку и богослужение через призму особенностей своего прихода маленького. В другом маленьком таком же приходе или даже в большом свои есть особенности. Обстановка своя, манера богослужения немножко своя, потому что ведь у нас не даже в армии то есть особенности какие-то командиров и солдат, да, хотя все вроде бы должны быть одинаковые и все делать одинаково, а тем более в церкви. Самые главные вещи, они, конечно, одни и те же, да, но есть вещи второстепенные. Внешние такие, да, которых, кстати, алтарники больше всего и касаются. И вот эти вот второстепенные вещи, они всюду свои особенности есть. И в богослужении, и в обиходе. И вот это вот алтарническое служение, оно таково, что примеряется, что ли, к конкретному месту и людям. Разное оно может быть. И вот, да, дальше представляем, да, вот эту картину рисуем. И вот такой вот человечек пришел, воспитывается в своем приходе, привык к особенностям службы, где-то эдак кадило подает, в другом приходе, значит, по-другому это делается, там священник привык какие-то знаки определенные подавать, чтобы с ребятами общаться без слов, да, это делать в другом месте, это иначе как-то принято. То есть свои есть особенности. И вот человек, живя в таком вот замкнутом своем маленьком мире, может начать, не всегда, конечно, это бывает, но может начать думать, что так всегда и есть, так всегда и бывает. И я помню даже вот свое еще время, когда я был алтарником, когда долгое время служишь одинаково, участвуешь в богослужении, вернее, так скажем. И когда увидишь потом других ребят, которые по-другому что-то делают, очень удивляешься. О, неужели так можно? О, ничего себе, а как же это так, да? А я не знал, что так может быть. То есть такие впечатления совсем другие, то есть какие-то новые, да? И вот первая задача, наверное, вот этого слета как раз собрать ребят из разных мест, неважно, где они участвуют в богослужении, в большом храме, в маленьком, много их, мало, но чтобы они собрались и посмотрели друг на друга, что они не одни сами по себе, и все, и весь мир сосредоточен только вот на этом маленьком каком-то приходе одном, про который я вначале говорил, да, а что есть и другие люди, не только другие христиане, и другие алтарники есть, и другие священники есть, даже, да, и не только в телевизоре или где-то там по улице ходят, они, оказывается, и вот рядом их можно там потрогать и им помочь так же точно, да, как и своему родному батюшке. Вот. И вот ребята, когда собираются, у них вот как раз вот видно по их глазам и по словам, что первые у них впечатления вот такие, что они начинают просто делиться теми своими навыками,
оттенками,
привычками.
Да-да-да. Своего служения, да. Да?
Mm-hmm. Глядя друг на друга сначала, да, то есть вот и первое, вот когда они только-только знакомятся, если это, тем более дети впервые, которые в этом слете участвуют, первое – это вот такое впечатление. Ну, тем более, что, конечно, есть ребята постарше, есть помладше, есть те, у которых много опыта уже, и они тоже участвуют, хотя они могут по нескольку раз и несколько лет подряд, им даже много лет подряд некоторые участвуют, ребята, в слете. И каждый раз они что-то для себя новое, видимо, черпают.
Как говорят, да. Стимулируют это все равно. Да. Ты же вот не в собственной тарелке варишься, как вы сейчас уже объясняете, а это каждый раз для них какое-то событие такое большое.
Конечно, конечно. А тем более для тех ребят, которые еще только-только начинают, да, для них это, по-моему, особенно важно, потому что чем больше они видят других таких же, как они, тем больше они себя ощущают вот на стороне правды и истины, да. А современный мир на самом деле предлагает вот совсем другое, да, и у них, получается, как и у любого из нас, не только у детей, у взрослых всегда есть выбор. Либо я очень похож на то, что требует от меня мир, да, а это неправильно. Вот, либо я больше похож на то, что в Евангелии Господь нам какой образ начертывает, да.
Но для тогда сокровище ваше там будет и сердце, ну, ваше.
Да. Тогда получается противоречие вот это вот между тем, что должно быть, да, и тем, что видит человек в окружающих людях. А когда он встречает таких же, точно, ребят, не взрослых, не священника, не епископа даже, да, там, и не митрополита, о них все понятно. С священником все ясно, что с ними себя сравнивать, да. А вот когда он встречает такого же ребенка, такого же парня, который точно так же учится в школе, в обычной, с такими же трудностями встречается, если они есть, да, и у него такие же радости. И оказывается, что у этого парня такой же интерес, что он в воскресенье тоже бывает в храме. Вот. И бывает не только на воскресной школе, там несколько уроков побыл, или там два, или три, да, и все, и ушел. При этом он там и выспался, и пообедал, и пришел. А бывает с самого утра, да, то есть с самого вот начала богослужебного дня.
Такой маленький подвиг.
Да, такой вот своего рода исповедничество, да. И, конечно, дети подкрепляются вот таким образом, просто общаясь друг с другом. И ничего для этого особенного не нужно делать, им просто нужно увидеть друг друга и все, что они есть. Ну, а тем более вот эти особенности, они еще особенности служения на каждом приходе, богослужения и места просто, потому что все же храмы, они разные немножко, да?
Значит, все очень разные.
И применительно.
А Владимирская икона Божией Матери особенные.
Особенно разные.
Да, да. Я просто там недавно была, в общем-то, относительно. Потому что тоже, как я говорю, проходила малым царским крестным ходом. И нам сказали, что о, как много вас сегодня собралось. Целых 14 человек. Это уже как бы большой такой крестный ход. Вот мы сходили. Так что готовимся тоже 30-го пойти.
Ну, там, я думаю, что будет тогда гигантский просто крестный ход, потому что традиционно он собирает там не 14, не 20.
Ну, 2000, говорили, да, примерно, да, 2000 человек.
Ну, честно говоря, даже так вот сам стараюсь обычно примерно посмотреть, сколько же приходит у нас, пришло людей. И в прошлом году, если я не ошибаюсь, по-моему, я сам даже лично считал. Ну, примерно, конечно, то есть посчитать точно невозможно такое, сколько же людей. Ну, просто любопытно, знаете, то есть это не для кого-то, не для отчета, а просто интересно. А кто же пришел вот на этот малый крестный ход с детьми и дети сами?
Вопрос у меня еще такой, батюшка. Вот все-таки алтарник, кто это, если мы продолжим? Вот как можно было, вот, знаете, так творчески описать это служение, не профессию, именно служение. Как можно сказать, это человек, который делает то-то, 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 то-то. Вот можете сказать?
Ну, я бы описал не так. Если очень кратко, то я бы сказал, что это рука священника.
Вот так.
Да, потому что алтарник...
Да, это замечательно.
Вот если так очень грубо сказать, да, простите, если это будет грубо, да, то без алтарника вообще-то ведь можно обойтись, да ведь? Он не делает ничего такого, что не мог бы совершить сам священник в алтаре, да? Но, с другой стороны, он делает то, что освобождает священника от движения рук, так скажем, ну, это тоже грубо, да, и дает ему возможность делать первейшее дело, которое он должен делать в алтаре, то есть молиться. Если священник не думает о том, когда положить там ладан в кадило, потух ли там уголек или не потух, зажечь свечку, или она уже горит, там, и сколько ей осталось гореть, и когда ее выносить, вот если он освобождается с помощью ребят-алтарников от вот этих вот забот, необходимых, да, но все-таки забот, то он сосредотачивается тогда на молитве и может действительно, полагаясь на ребят, совершать главное дело. А ребята таким образом, получается, делают то, что он мог бы совершить сам, но то, что вот дает возможность совершать богослужение красиво, правильно и традиционно.
Замечательно.
Но, с другой стороны, у них у самих есть задача. Первая, как вот обычно мы предупреждаем ребят, которые пришли в алтарь, да, и напоминаем, кстати, на слете всегда ребятам, что первая задача алтарника, самое главное, прежде всех остальных дел, какие только могут быть, это не мешать молиться. И священнику, конечно, и людям, которые пришли в храм. То есть вот первое их самое главное дело. А уже потом и свечки, и кадила, и стихари, и все прочее.
Вот, то есть. Вот еще у меня, конечно, такой вопрос. Я бы его так, может быть, я его даже глупым бы назвала, может быть, еретическим. Такой вопрос. Вот. Ну, просто я всегда задаю вопросы, ищу от людей, которые, может быть, только впервые включили радио, и, может быть, возникнут и в жизни просто так вот общаемся с людьми, возникают. Почему алтарником может быть только мужчина, а не может быть женщина?
Так же, как любое дело, которое совершается в алтаре, оно принадлежит мужчине. Давайте обратимся к Священному Писанию и вспомним, что Бог сотворил и мужчину, и женщину, конечно. И Он сотворил их равночестными, то есть и тот, и другой называются человек, то есть мужчина-человек и женщина-человек. И в этом смысле вот по призванию, по назначению, по цели своего существования одинаковы. Но, с другой стороны, Он вот... Если посмотреть на отношения внутренние, да, то есть как они друг к другу относятся, то здесь как раз обнаружится разница. То есть они по отношению друг к другу-то не равные, не одинаковые. Они не брат и брат, да, не муж и муж, не жена и жена, да. Они разные. Разные, опять же, вот еще раз повторю, не по существу, а вот именно по месту, скажем, своего вот существования и реализации. И раз с самого начала мужчина и женщина разные, то и дела вот у них, да, особенно внутренние, общие для них дела, они хотя и одинаковые, но участие в этих делах разное. Вот поэтому и участие в богослужении, как в главном деле, которое мы по отношению к Богу совершаем, мы же совершаем его вместе. И в этом смысле и мужчины, и женщины, и мальчики, и девочки, они все одинаковые. Все вошли и зашли в храм для того, чтобы участвовать в богослужении в какой-то момент времени, да, но участие это разное. И вот эта вот разница, она вот самым таким основным образом подчеркивается, то есть подчеркивается, это значит, мы нарочно что-то делаем, да, здесь это не нарочно, а просто естественным образом. То есть самое важное, главное дело, которое должен совершать как раз мужчина, как глава всякого вот такого объединения, это служение в алтаре. Поэтому оно и отдано мужчине.
Да, очень все понятно. Ну вот про крестный ход хотелось бы как-то подробнее еще услышать, потому что, как я вспоминаю, что каждая хозяйка, она сварит по-своему свой борщ. У нас очень много говорили про крестные ходы. Я уже упоминала о том, что на протяжении вот этих нескольких месяцев, которые прошли после царских дней, мы говорим и разговариваем с участниками крестных ходов. Поэтому вот я хотела бы тоже и вашу точку зрения услышать, и Ирины Петровны, и батюшки отца Алексея про крестный
ход. Вот можно я еще предварительно скажу, хотелось бы рассказать немножко вот о приходе в честь Владимирской иконы Божией Матери, куда вот как раз ребята
истекаются,
да. Во-первых, когда за день до этого там проходит слет, почему он ребятам очень нравится? Потому что они попадают в такую домашнюю атмосферу. Их рады видеть. Здесь нет такого прямо трепетного отношения, вот как, например, с митрополитом служат, такое ответственное богослужение, да. Здесь немножко можно расслабиться и рассматривать именно как встречу, знакомство, вот погружение в какую-то такую вот атмосферу. То есть ребята туда приходят, встречаются, служат вместе, затем с ними проводят игры на сплочение, то есть и такой вот момент есть. Многие остаются, те, кто издалека, ночевать, поэтому для них это крестный ход, вот он начинается за день до этого, такой, да, с большой такой серьезной подготовкой, можно сказать. Утром они приезжают, либо встают рано, ведь литургия начинается с 8:30, начинаются часы, в 9 уже литургия.
Соответственно, ребята в 8 часов уже должны быть в алтаре,
готовые. А некоторые вообще ребята, я знаю, что едут из других концов города, прямо через весь город, они записывались в этой студии. Мама одного мальчика говорила, выбирала храм и выбрала именно храм Владимирской иконы Божией Матери. И они ездят сейчас прям по диагонали.
Издалека.
Очень издалека, да.
То есть это такая серьезная для них подготовка. И после богослужения ведь им еще предстоит долгий путь.
До вечера,
да, практически. Все заканчивается, наверное, часа в 3-4, пока они добираются потом домой. Поэтому это целый день. Здесь не просто ранняя такая служба. Но надо сказать, что ребята, конечно, в конце усталые, но, тем не менее, все счастливые и ждут следующего года уже. Потому что все проходит на таком, на подъеме сил, в воодушевлении таком. Ну и большое спасибо приходу, что так ребят встречают, и кормят, и поят. И...
А как туда помещается такое огромное количество людей, вот ваш приход?
Кстати, храм небольшой.
Небольшой. Вот где... Территория-то, конечно же, достаточная, но там еще и как бы... Ну вот я просто не знаю, как это бывает, я вот не ходила. Такие в крестные ходы на начало учебного года я не смогу сказать, как вы там все встречаете.
Ребята приезжают за конец богослужения или после него, потому что они у себя в храмах побыли, кто-то из них поучаствовал, как мог, там в литургии. И многие приезжают вот поэтому уже к самому крестному ходу.
К 12.
Да, к 12.
В 12 он начинается.
Ну, я думаю, что где-то, наверное,
пораньше надо приехать.
Около 2/3 вот участников, они вот в это время примерно приезжают. Ну, как уж могут, потому что некоторые едут издалека, у них как получается. Бывает, что уже крестный ход ушел, вот его хвост уже вот скрылся, и вот тут вот приезжает там автобус какой-нибудь и говорят, а где же крестный ход, там мы вот бежали, немножко не добежали. Им показывают, вот вам бежать еще туда, и вам продолжать, еще немножко нужно бежать.
И они догоняют?
И они догоняют, конечно, с ребятами. Кто-то присоединяется по дороге, ну, то есть это, конечно, все зависит от обстоятельств таких, но, конечно, многие приезжают и с вечера, и еще больше приезжают утром уже вот в храм, поэтому, когда все равно наш храм, он оказывается не среди центральных храмов, где люди меняются, постоянно приходят другие, потому что сегодня зашли по каким-то поводам, завтра уже эти люди оказались в других местах. У нас в основном одни и те же люди приходят, ну, практически всегда. И когда видишь вот такого, вот в последнее воскресенье сентября, видишь много незнакомых лиц, понимаешь, ага, сегодня день-то необычный на самом деле. Не только потому, что в алтаре вместо четверых или двоих или пятерых алтарников там 25, а еще и потому, что и в храме-то тоже не как обычно. Он и обычно полон, да, а здесь вот он переполнен всегда. Ну и благодаря усилиям настоятеля все-таки есть трансляция наружу, поэтому тот, кто не вместился или кому трудно внутри находиться, потому что и душно, и встать негде, тот находится на улице, но он также участвует в богослужении, потому что он слышит и хор, и возглас священника, и участвует полноценно, потому что озвучивание есть и на улице тоже. И когда перед началом крестного хода пропеваем общую молитву, это тоже слышно всем тем нескольким десяткам сотен людей, которые собрались, и уже в храм они точно не вместятся никак, даже если друг на дружке окажутся все равно.
А вот люди, которые участвуют в крестном ходе, они надевают на себя какие-то иконочки, несут с собой? Потому что это же все-таки царская дорога.
Это не регламентируется, то есть мы не говорим, что нужно так сделать.
Кто считает, как хочет, конечно. По своему такому внутреннему устроению.
Конечно, конечно. Надо, наверное, вспомнить вообще, зачем крестный ход нужен в принципе. Да? Любой крестный ход, особенно если крестный ход идет по местам, где люди живут или работают, или, то есть встречают кого-то, это дело такого молчаливого, правильного и спокойного миссионерства, да? Вот представим опять я, давайте нарисую картину такую, может быть, не масляную, но какую-то. Представим себе современного человека, который живет себе и живет своей жизнью. У него храм где-то рядышком, а может и нет этого храма. Он туда никогда не ходит, что-то слышал. Естественно, ничего не слышать невозможно о христианстве и православии. Но всегда скептически к этому относился и не начал свое вот обдумывание, где же истина и как к Богу прийти. И вот такой человек, если к нему обратить слова проповеди или вообще слова о Христе, о Боге, то есть слова истины, которые для христиан важны, этот человек, ну, их не воспримет, потому что он уже заранее их отвергает. Он не будет даже вникать в смысл этих слов. Да? Как только мы с ним заговариваем, произносим слово или церковь, или храм, ну, любое такое, которое вот у него ассоциируется с храмом и с православием, все, сразу человек закроется.
Внутренняя такая,
да,
стена.
Это мне не надо, я сам вот разберусь, мне ничего об этом не говори. И поэтому вот в этом смысле есть препятствие вот для того, чтобы человека, может быть, ищущего и готового к тому, чтобы принять истину, как бы пробить вот эту скорлупу недоверия. Тем более, что это самое недоверие к словам, оно поддерживается современным миром, да, и слова как бы обесцениваются, ничего не значит, когда мы кругом обман видим, да, везде говорят одно, а делается другое, и вот человек не доверяет словам. А крестный ход, он происходит же без слов, обращенным к людям внешним, да, но не заметить его невозможно, с другой стороны. И у человека тогда, когда он или участвует в крестном ходе, просто потому что шел мимо, или оказался его свидетелем этого крестного хода, или услышал о нем просто даже, о том, что вот из пункта А в пункт Б идет вот не просто поход, да, а крестный ход. Такой человек, вот если он немножко хотя бы интересуется, что и как происходит вообще в мире, да, событиями какими-то, у него сразу возникнет обязательно вопрос, а что это и зачем? И тогда получится, что уже не ему предлагают размышления, да, а он сам начинает интересоваться и пытается вникнуть. Ну, может, по крайней мере, у него во всяком случае возникает такой выбор. Поэтому первое дело, которое делает крестный ход, это дает возможность человеку спросить, а что же это происходит и как это все устроено. И вот задача вот этого маленького крестного хода, детского, она, ну, тоже такая, как и у любого крестного хода. Это молчаливая такая, без особенных слов, сложных и непонятных для других людей проповедь. Кроме того, продолжая вот эту вот тему знакомства алтарников, мы только что поговорили о том, что они, слетаясь, да, собираясь в храме в одном, даже на короткий срок, вот на одно богослужение всего лишь, они видят друг друга, что есть еще другие люди, похожие на меня, да, каждый из них может это представить. Но это всего несколько человек, десятков, ну там 20 их соберется алтарников, может быть 30, ну сколько там еще влезет в один алтарь, на архиерейское богослужение может быть соберется, ну 100 даже человек, например, да. А за кадром остаются ребята, которые не алтарники, за кадром бы остались тогда ребята, которые приходят в храм, участвуют в богослужении, но в алтаре не помогают, они же ничем не променились, да, и для них крестный ход и вот такое вот общее дело, любое на самом деле, но вот хотя бы такое самое простое общее дело, как пройти вместе с молитвой, вот оно тоже дает возможность увидеть, что есть еще люди такие, как я тоже. Не только взрослые, не только мама и папа, дай бог, если это так, приходят в храм и участвуют в богослужении. А есть еще такие же, как я, сверстники мои. У меня нет их в классе, у меня нет их по соседству, но есть вот в другом месте, и я их вижу. И получается, что мальчик или девочка, и их родители даже вместе, да, вот так вот, ну, подкрепляются несколько, что ли, душевно, что они не одни в мире, что они не забыты там где-то, да, потому что им не со всем миром нужно бороться, а есть единомышленники, вот, и получается, что они вот вроде бы тратят силы, да, тратят время свое, а на самом деле получают духовную пользу, подпитываются вот так вот, немножко воодушевляются.
Раньше вообще это было непонятно, что это такое духовная польза, угу. И просто сейчас-то это очень хорошо понимаю. Вот пустые слова. Получить духовную пользу, как это Бог может утешить, да так Господь может утешить, что это вообще незабываемое.
И непередаваемо словами.
Да, это невозможно просто и передать, и это откладывается вообще очень, это так глубоко. А вот взрослый человек, он задает себе, то есть я бы даже так сказала, что он ставит себе какие-то задачи, когда он идет в крестный ход. Он знает вот прямо конкретные задачи. Кто-то, например, болеет, он идет. Кто-то ходит вообще каждое воскресенье. Он для чего-то он это делает, то есть он себе отдает отчет, для чего мне это нужно. А вот детям можно с детьми как-то побеседовать, чтобы их тоже как-то настроить. Ну вот здесь как бы мы знаем, что этот крестный ход на начало нового учебного года. Mm-hmm. И этого вполне достаточно, вы считаете? Что уже не нужно как бы загружать больше ребенка, что ему вот он идет, или чтобы вот у него улучшились отношения с родителями, или там решить какую-то, может быть, я иду в крестный ход для того, чтобы какую-то свою раздражительность побороть. То есть вот вы понимаете, батюшка, да? Вот какие задачи можно еще поставить?
Конечно, их много, но обозначить одну задачу, например, для всех ребят невозможно ведь, потому что
у каждого
свое, да, он каждый со своим каким-то багажом пришел вот именно в этот момент, именно вот в этот храм, да, а в другой раз он пришел в другой храм или в другой обстановке оказался и ушел со своим же багажом тоже, да, поэтому действительно могут быть у ребенка и разные задачи, но просто обозначить, что это начало года, наверное, такой задачи нет ни у кого. Для того, чтобы начать год, да, можно сказать, Господи, благослови, и, в общем-то, и разойтись. Да? Не обязательно для этого не совершать молебен, там, не идти в крестный ход, а вот провести время некоторое, вот хотя бы те пару часов, которые человек маленький или большой пройдет от Владимирского храма до монастыря, до Святых Царственных Страстотерпцев, Вот эти вот минуты, десятки минут, ну сколько он там сможет посвятить молитве о том, что вот у него сейчас, вот какие у него переживания именно в эту минуту, по-моему, вот это и есть задача как раз. Если у него переживание, что у него коленка болит, ну, значит, вот и молись, и проси, и терпи, да, где-то, может быть, что ты должен преодолеть эту боль, а может быть, нужно преодолеть гордыню и до половины крестного хода идти, а потом понять, что я дальше по-честному не могу, да, и не думать о том, что я вот как же я, а что обо мне подумают другие, а просто отойти на обочину, отдохнуть и вернуться. Да, кому-то, может, вот такая задача. То есть, как и во всякий момент жизни, это такой момент критический, да, какой-то необычный, особенный, в который в первую очередь скрывается то, что не так. и что делать с этим не так. Как и пост, например, да, как любой, ну, пусть это такое высокое слово, но на самом деле как любой подвиг. Пусть маленький, маленький-прималенький, да, как крупичка такая, как песчинка, да, но этот подвиг, он вот дает выбор. И у каждого он свой все-таки выбор, да. Но всегда человек в любом случае должен видеть задачу обнаружить этот выбор.
Разговаривать нельзя. Мы же знаем, как это трудно не разговаривать,
например,
и идти молиться. С этим тоже сталкиваешься.
Ну вот я хотела вот про подвиг немножко батюшку поддержать и немножко вот сказать, что вот когда, ну, всем известный вот большой крестный ход совершается в июле, да, если там участвуют ребята, да, то они со взрослыми вместе. А здесь главное действующее лицо — это в основном ребята. Это алтарники, ребята. Это идут в основном ребята, взрослые лишь сопровождающие. То есть каждый из них, они совершают свой вот такой вот небольшой вот подвиг, но они все вместе совершают вот это вот дело.
Детское дело.
Детское,
получается.
Да, детское такое.
А взрослые,
вот,
они в нем, ну,
помощники.
Помощники. То есть все как бы немножко наоборот, да, но при этом не переворачивается там мировоззрение окончательно, да, то есть дети.
Смысл не меняется, да.
Да, да, да.
Но тем не менее, ребята же любят делать какие-то взрослые дела, да, вот осознанно, и вот даже в алтаре, когда алтарник там совершает какие-то действия, это же ответственность для него, да. То есть он чувствует какой-то, ну, опять же скажу, ответственность.
Отступать некуда.
Да, отступать некуда. И здесь то же самое получается, но уже для всех ребят. То есть ребята принимают осознанное такое решение идти. Они не одни. Опять же, товарищ может помочь, да. Сегодня ты собираешься, завтра ты что-то начинаешь передумывать. Ну, ребята из школы тебя берут с собой. Вот. И потом ты уже не жалеешь о том, что ты пришел сюда, да?
Мы вспоминали с Аленой Анатольевной Богдановой, что это счастье. Вот поучаствовать в крестном ходе, как она рассказывала, действительно, как правило, бывает такая золотая осень, бывает очень красиво, все это такое, все разноцветное. И, ну, говорит, человек просто очень много потеряет, если он вот не пройдет таким царским крестным ходом.
Ну, наверное, да. Можно согласиться.
А очень точно много приобретет. Хотя все усталые, и ведь ребята приходят, когда на Ганину яму сразу же начинается молебен. То есть они там вот не пришли, сразу расслабились, стали бегать, носиться. А все очень предельно, вот так все собрано. И такой труд очень такой, как действительно такой маленький подвиг для них.
Некоторые
раз
ребята несут хоругви, то
да,
есть это все, все по-взрослому.
По-взрослому, все, да.
Да, и это не так вот по-взрослому, как за младенцем наблюдаешь, да, и он вроде бы пытается что-то сделать, но это смешно и нелепо выглядит. Как бы умиляешься, но понимаешь, что это такая попытка-то недалеко идущая, да, а здесь не просто как бы по-взрослому, а действительно по-настоящему. То есть это настоящее дело какое-то. И опыт такой, может быть, и не получится у каждого там помолчать, помолиться, как получится. Но в идеале это опыт молитвенного общения, который невозможно передать. Вот. И как-то по-другому его получить тоже невозможно. Только вот участвуя в богослужении в общем таком деле душевном.
Ну что же, будем заканчивать тогда нашу сегодняшнюю передачу.
Слава Богу.
Да, и я, конечно, очень рада, батюшка, встрече с вами. И тоже очень хочется, чтобы вы к нам приходили. У нас есть такая большая потребность, правда. Поэтому вам большое спасибо, мы познакомились. И огромное спасибо отделу церковно-приходских школ, потому что, как я уже говорила, у нас появляется много очень интересных людей. И это очень так нас обогащает. Вот, обогащает. Поэтому сегодня, дорогие наши слушатели, нашими гостями были священник Алексей Можигоров, батюшка-клирик храма в честь Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга, и Ирина Петровна Калашникова, методист отдела церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Сегодня мы говорили о слете алтарников. Он будет проходить 29 сентября в нашем городе. И на следующий день детский крестный ход 30 сентября. Мы всех приглашаем к участию. Мы продолжаем наш эфир с нашими гостями. Мы не прощаемся. Спасибо вам большое.